В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Нашему корреспонденту стали известны некоторые детали соглашения Грузии и России по вступлению России в ВТО. В Абхазии обсуждают итоги опроса общественного мнения по вопросу возможного вхождения самопровозглашенной республики в состав России. В Цхинвале продолжаются консультации двух кандидатов на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия с выбывшими из гонки претендентами. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: власти Сирии дали принципиальное согласие с присутствием в стране наблюдателей Лиги арабских государств. В Вене Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии обсуждает проект резолюции по Ирану. Лидеры России, Белоруссии и Казахстана подписали в Кремле декларацию о Евразийской экономической интеграции и договор о Евразийской экономической комиссии. Власти Сирии дали принципиальное согласие с присутствием в стране наблюдателей Лиги арабских государств. Глава Лиги Набиль Аль-Араби, однако, сообщил сегодня, что Дамаск выдвинул ряд условий, которые организация изучает. Ситуация в Сирии обсуждалась сегодня в Стамбуле на переговорах министров иностранных дел Турции и Франции Ахмеда Давутоглу и Алена Жупе. По словам Давутоглу, Сирии грозит полномасштабная гражданская война. По мнению Жупе, против Дамаска следует вести более жесткие экономические санкции в связи с репрессиями в отношении противников президента Башара Асада. По данным сирийских правозащитников, за последние сутки в столкновениях с правительственными силами убиты еще 8 демонстрантов. Премьер-министр России Владимир Путин призвал сегодня все стороны сирийского конфликта и мировое сообщество к сдержанности. В Вене Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ обсуждает проект резолюции, в которой выражается глубокая озабоченность в связи с информацией о возможном стремлении Ирана стать обладателем ядерного оружия. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия ранее согласовали текст проекта. Сегодня ожидается голосование по этому документу. В проекте, в частности, говорится, что для Ирана и МАГАТЭ крайне важно активизировать диалог. В то же время, как сообщают западные источники, Китай и Россия отказываются признать наличие у Ирана ядерных амбиций в области создания оружия массового поражения. Пекин и Москва считают, что глава МАГАТЭ Юки Амана зашел слишком далеко и превысил свой мандат, утверждая, что военные устремления Тегерана в ядерной области не вызывают сомнения. Обсуждаемый в Вене текст проекта резолюции эксперты называют болезненным компромиссом.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что продолжат совместно преодолевать разногласия, которые существуют между двумя странами по проблемам еврозоны, передает Юрий Векслер.
Несмотря на внешнюю дружественность лидеров немецких и английских консерваторов, им пришлось констатировать перед журналистами свои многочисленные разногласия. О том, что все же объединяет обоих лидеров, Ангела Меркель сказала. «Мы согласны в том, что те усилия, которые предпринимаем мы в Германии по переструктурированию наших долговых обязательств и по сбалансированности бюджета, как и подобные усилия других стран, должны найти свое отражение в общеевропейском бюджете на 2012 год». Но даже здесь Дэвид Кэмерон счел нужным, как говорят в Германии, подсыпать немного песка в колеса. Это должно быть увязано с прогнозами по инфляции. 5% роста экономики, которые предлагает Европарламент, нельзя признать реальными, в то время, когда каждая страна, член Евросоюза, должна принимать непопулярные решения по экономии бюджетных средств. Главное, что категорически отвергает от имени Великобритании ее премьер, это предлагаемый министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле и поддерживаемый многими налог на транзакции банков. Для бюджета Великобритании с ее сильным банковским сектором это означало бы миллиардные убытки. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Лидеры России, Белоруссии и Казахстана подписали в Кремле декларацию о Евразийской экономической интеграции и договор о Евразийской экономической комиссии, передает Светлана Павлова.
Создание единого экономического пространства предусматривает унификацию технического регулирования, макроэкономической и конкурентной политики, свободное перемещение капитала и упрощенное перемещение рабочей силы, а также единые правила предоставления промышленных субсидий и поддержки сельского хозяйства. Согласно подписанной лидерами трех стран членов Таможенного союза декларации, в 2015 году должен быть создан Евразийский экономический союз. Российский президент подчеркнул, что присоединиться к единому экономическому пространству могут и другие государства СНГ. Единая экономическая комиссия должна будет осуществлять руководство интеграционными процессами в рамках Таможенного союза и единого экономического пространства. Предполагается, что это будет наднациональный, нейтральный по отношению к государствам-участникам орган. Руководить комиссией будет коллегия, в которую войдут по три человека от каждого государства. Как ожидается, возглавит коллегию российский министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана был создан в 2010 году. Страны договорились о едином импортном тарифе и таможенной границе. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В США Оскару Эрнандесу предъявлено обвинение в покушении на президента США, передает Владимир Морозов.
В минувшую пятницу были сделаны несколько выстрелов по той части Белого дома, где живет семья президента. Одна пуля застряла в стене, другая – в бронированном стекле окна. Вскоре возле моста, ведущего из Вашингтона в штат Виргиния, была обнаружена брошенная машина, в которой находился автомат AK-47 и 9 стрельных гильз. Фото владельца машины несколько дней передавали по телевизору. Это тот человек, который стрелял в центре Вашингтона. Нам надо допросить его, чтобы узнать о его намерениях. Слова представителя полиции Дэвида Шлоссера еще предстоит проверить. Свидетели утверждают, что в момент выстрелов с того места, где они предположительно были сделаны, на большой скорости сорвались две машины. По данным властей, Оскар Ортега Эрнандес – душевнобольной наркоман. Ему 21 год. Его неоднократно арестовывали по разным причинам. Знавшие его люди рассказывают, что Ортега называл президента Барака Обаму антихристом и говорил о своем намерении его убить. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На прошлой неделе был подписан пакет документов между Грузией и Россией, который снял возражение Тбилиси против вступления России во Всемирную торговую организацию. Документы оговаривают порядок осуществления контроля товарооборота между Грузией и Россией, в том числе и контроля грузов, поступающих в самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия. С этими документами удалось ознакомиться нашему тбилисскому корреспонденту Олесе Вартанян.
Пакет документов состоит из трех соглашений. В одном из них детально описан будущий механизм, за счет которого будет осуществляться мониторинг товаров. Грузия и Россия согласились, что на их территориях будет основано три торговых коридора. Один из них начинается неподалеку от поселка Адлер, проходит по территории Абхазии и заканчивается около города Зугзиди. Второй начинается около поселка Верхний Зарамак, проходит через Южную Осетию и завершается около города Гори. Третий коридор, самый короткий, ограничивается контрольно-пропускным пунктом в Верхний Ларс в Казбекском районе Грузии. На концах этих коридоров российские и грузинские власти обязуются построить специальные терминалы. В них будут работать служащие таможенного контроля. Через электронную базу данных они должны будут описывать все грузы коммерческого предназначения, то есть декларированию будут подлежать товары как крупных компаний, так и так называемых челночников, провозящих через границу одежду или мандарины. В анкете должна быть указана детальная информация, начиная с места производства товара, заканчивая пунктом назначения. После этого работники таможни должны будут осмотреть и опечатать весь товар. К этому грузу будет прикреплен электронный датчик, по которому с помощью специальной GPS-GPRS-системы работники таможни смогут определять дальнейшее передвижение товара. За работой таможенников будут наблюдать представители частной зарубежной компании. Ее выберет швейцарская сторона, которой она и будет подотчетна. О своем решении Швейцария объявит на следующей неделе. Об этом радио «Эхо Кавказа» сообщил замминистра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. По его словам, только после этого станет ясно, сколько от частной компании будет представлено на терминалах мониторов.
Если в одном направлении у них будет много работы, а в другом не будет работы, это значит, что одно направление у них могут быть больше мониторов, а в другом конце коридора немножко меньше. Но это не должно быть, баланс не должен быть слишком разрушен. То есть нельзя, чтобы с одной стороны были 100 мониторов, а с другой только один.
Объясняет Сергей Капанадзе. Наблюдатели будут иметь доступ ко всей информации о товарах, собранной служащими таможни двух стран. По соглашению они могут потребовать от таможников в их присутствии повторно осмотреть какой-то конкретный груз. Наблюдатели будут готовить регулярные отчет для совместной комиссии, создание которой предусмотрено соглашением. В комиссию войдут представители Грузии, России и Швейцарии. Если какая-то из сторон, например, откажется выполнять условия подписанного соглашения, представитель Грузии или России может потребовать созыв экстренного собрания совместной комиссии, которое должно состояться в течение недели. Если в течение месяца комиссия не сумеет разрешить возникшую проблему, страна имеет право обратиться с жалобой в постоянный третейский суд в Гааге. Сергей Капанадзе объяснил, что с грузинской стороны работа терминалов, расположенных в Горе и Зугдиде, будет отличаться от работы на пропускном пункте Казбеги Верхний Ларс и с российской стороны.
С нашей стороны те грузы, которые идут в Абхазию и Южную Осетию, они не подлежат таможенному контролю, потому что это наши территории, и таможенный контроль на территории одного государства не происходит.
Сказал Сергей Капанадзе. По его словам, пока не ясно, будут ли на Горийском и Зугдидском терминалах прикрепляться к товарам специальные электронные датчики. Капанадзе говорит, что правительству также предстоит определить, какая государственная структура будет отвечать за работу этих двух терминалов.
Кто именно там будет работать, что будет там находиться, будут это люди, там, не знаю, с Министерства интеграции или с Министерства внутренних дел, или с Министерства финансов или так далее, я сейчас не знаю, потому что мы пока... Этот вопрос не проходит.
Сказал Капанадзе. По его словам, на прояснение подобных вопросов у грузинской стороны есть еще несколько месяцев до того времени, как Российская Дума ратифицирует соглашение о вступлении России в ВТО. По имеющейся у него информации, это случится в конце весны, начале лета следующего года.
До того времени, как соглашение войдет в силу, и мы, и российская сторона, мы должны обустроить все эти терминалы, всю эту инфраструктуру, чтобы уже... к вступлению России в ВТО, а вот эти мониторы, они могли уже находиться на терминалах и вот вести свою работу.
Сказал Капанадзе. Условия соглашения между Грузией и Россией должны будут пересматриваться раз в 3 года. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжая международную тему, вчера начальник российского генштаба генерал армии Николай Макаров заявил, что после распада СССР возможность локальных вооруженных конфликтов по периметру России возросла, а при определенных обстоятельствах они могут перерасти в крупномасштабную войну с применением ядерного оружия. Как отреагировали на эту реплику в Соединенных Штатах Америки, рассказывает Юрий Жигалкин.
Предупреждение, угроза или просто неудачное словоупотребление. Американская пресса пытается разобраться, что стоит за неожиданной репликой главы российского генерального штаба генерала Макарова о сильно возросшей вероятности того, что Россия будет вовлечена в конфликт на своих границах, и этот конфликт будет ядерным. Американские новостные агентства подают это заявление в контексте предостережений генерала относительно планов предоставления членства в НАТО Украине и Грузии. Как воспринял эти слова российского генерала Дэвид Саттер, известный американский специалист по России, бывший корреспондент Financial Times в Москве? Я думаю, это еще одно из проявлений самоутверждения России, ее претензии на то, что она сила, с которой необходимо считаться, которая должна восприниматься серьезно, что Россия оставляет за собой право вмешаться в любой региональный конфликт, говорит Дэвид Саттер. Вопрос, будут ли таковыми с точки зрения Москвы, к примеру, последствия возможного удара Израиля по иранским ядерным объектам? Именно этот тезис генерала Макарова о том, что Россия может оказаться втянутой в конфликты у ее границ, выглядит наиболее, на мой взгляд, зловещим. Как вы считаете, как такие заявления самого высокопоставленного российского военного могут быть восприняты в Вашингтоне? Естественно, это отрицательно скажется на двусторонних отношениях, поскольку генерал напоминает нам, что помимо многочисленных проблем в разных концах мира, помимо усугубляющейся проблемы иранской ядерной программы, помимо решения вопроса о том, как защищаться от назревающей угрозы со стороны Северной Кореи, мы должны иметь в виду, что непредсказуемое и часто откровенно эгоистичное поведение России вносит опасный фактор неизвестности и не способствует поддержанию международной стабильности.
international stability.
По-вашему, такая линия Москвы все еще вписывается в русло стратегии перезагрузки? Я не знаю, как посмотрят в Белом доме на такое поведение. Последняя информация, например, подтверждает подозрения относительно целеустремленных иранских работ над созданием ядерного оружия. Но несмотря на это, Москва продолжает предоставлять Тегерану дипломатическое прикрытие. В чем в таком случае состоит смысл продолжения перезагрузки, если она никак не отражается на желании России пойти навстречу Соединенным Штатам и всем тем, кто опасается иранских атомных бомб? Перезагрузка никак не отразилась на готовности России защищать интересы Ирана.
С Дэвидом Саттером беседовал Юрий Жигалкин, а мы продолжаем тему. Что стоит за неожиданной репликой главы российского генштаба генерала Макарова о сильно возросшей вероятности того, что Россия будет вовлечена в конфликт на своих границах, который может стать ядерным? В нашей постоянной рубрике «Взгляд ИС» журналист Александр Подрабинник.
Антироссийская политика Грузии может стать одной из вероятных причин использования России ядерного оружия. Такова позиция Генерального штаба Вооруженных сил России, отчасти озвученная начальником генштаба Николаем Макаровым, отчасти подчеркнутая прессой из конфиденциальных документов. Несколько дней назад генерал Макаров, выступая в общественной палате, заявил: «При определенных условиях я не исключаю, что локальные и региональные вооруженные конфликты могут перерасти в крупномасштабную войну, в том числе с применением ядерного оружия». О каких именно конфликтах говорил генерал, осталось неизвестно. Но материалы доклада попали в распоряжение газеты «Коммерсант». Надо полагать, это произошло в результате хорошо организованной утечки информации. В докладе содержится перечень дестабилизирующих факторов, способных втянуть Россию в военные действия. Среди таких факторов есть достаточно экзотические, на сегодняшний день маловероятные и не имеющие к России прямого отношения, как, например, нестабильная обстановка в Афганистане и Пакистане, наращивание ядерного потенциала Ираном и Северной Кореей или противоречия в Арктике. Но есть и факторы вполне актуальные, дающие повод побряцать оружием: антироссийская политика стран Балтии и Грузии, американская система ПРО и угроза цветных революций. Последний фактор выглядит довольно странным, когда о нем говорят не в полицейском ведомстве, а в военном. Видно, в современной России, как и в Советском Союзе, каждый военный немного полицейский. Родину надо защищать не только от внешнего врага, но и от внутреннего. Правда, признать внутреннего врага мишенью военным не с руки, поэтому в докладе говорится, что военно-политическое руководство ряда стран для достижения своих стратегических интересов использует технологии цветных революций, что уже позволило ему сместить неугодные политические режимы в Ливии, Египте, Тунисе и Йемене. Как подчеркивается в документе, эти технологии могут проецироваться и на Россию. Если выпарить из доклада всю воду, все малозначащие рассуждения о геополитике, всю шелуху, камуфлирующую главный посыл документа, то в сухом остатке останутся две угрозы, которые военное ведомство рассматривает как реальные – Грузия и цветная революция. Уже давно перестали быть близкой мишенью страны Балтии, потому что они вступили в НАТО. Не может быть полем для игры Афганистан и Пакистан, потому что там слишком велико американское присутствие. Северную Корею Кремль рассматривает скорее как дружественный режим, а позиции Ирана защищает из последних дипломатических сил. Ядерная война из-за нефти и газа в Арктике – уж совсем фантастический сценарий. А Грузия – это реально. Это доказано августом 2008 года. Цветная революция в России не очень реальна, но страх перед ней не дает спокойно жить узурпировавшим власть политикам. Они боятся ее не меньше, чем честных выборов. Не случайно же, все тот же генерал Макаров после событий арабской весны говорил, что российская армия должна быть готова к наихудшим вариантам развития политической обстановки в стране, и генштаб уже решает вопрос об увеличении количества снайперов в российской армии. Не для войны с другими государствами, для истребления собственных граждан. Теперь устами начальника генштаба российское руководство дает понять, что ради сохранения своей власти не остановится и перед применением ядерного оружия. Александр Подрабинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается подготовка ко второму туру президентских выборов. Избирательные штабы обоих кандидатов ведут активные переговоры с выбывшими из предвыборной гонки политиками. Эксперты отмечают, что оба претендента пытаются преподнести себя избирателям в качестве оппозиционных политиков, рассказывает Мурат Гукемухов.
На сегодняшний день более или менее все стороны определились в своем выборе. Если говорить о штабе Анатолия Бибилова, то этот кандидат, с одной стороны, он пытается выставить себя ставленником Кремля. Подтверждение этой версии в Южную Осетию неоднократно приезжал сотрудник администрации президента Российской Федерации господин Гасумянов, который, в общем-то, довольно открыто проводил агитацию за Анатолия Бибилова. Но сторонники Аллы Джоевой отмечают, что до сих пор ни одно сколь-нибудь значимое должностное лицо российского государства не выступило с поддержкой Анатолия Бибилова. Второй момент в избирательной кампании, предвыборной стратегии штаба Анатолия Бибилова, он пытается выставить себя кандидатом от оппозиции. Формально подтверждение этому его поддержали несколько лидеров оппозиционных политических партий, такие, например, как Коммунистическая партия или партия ФДБСТ. В то же время сторонники Аллы Джоевой подчеркивают, что это, в общем-то, лидеры номинальной оппозиции, которая всегда находит общий язык с властью в таких сложных и важных для официального цехинвала ситуациях. Кроме того, демонстративная оппозиционность Анатолия Бибилова не очень вяжется с поддержкой его кандидатуры президентом Эдуардом Кокойте, который неоднократно заявлял о том, что Анатолий Бибилов является одним из самых достойных претендентов на пост президента Южной Осетии. Именно этот кандидат был выдвинут от партии власти Южной Осетии «Единство». Но, тем не менее, буквально недавно Анатолий Бибилов выступил с очень неожиданным заявлением. Он предложил президенту Кокойте, генпрокурору Кугаеву и министру связи Георгию Кабисову уйти с работы до 28 ноября, то есть до дня подведения итогов выборов президента Южной Осетии. В противном случае он пригрозил им, что, дескать, с них спросит за развал экономики, за неэффективное использование российской помощи и так далее. Это заявление Бибилова было опубликовано на сайте ОС-радио, но по непонятным причинам этот сайт был заблокирован. Кроме того, в этом заявлении господин Бибилов назвал Аллу Джоеву реваншистом. Он обвинил ее в том, что она не является на самом деле оппозиционером, что в ее лице бывшие соратники Эдуарда Кокойте, которых он уволил с работы за служебное несоответствие, рвутся к власти. И он сказал, что в случае, если Алла Джоева придет к власти, то большая часть населения либо эмигрирует в Россию, либо, значит, возьмет в руки оружие и уйдет в леса. Похоже, вот вслед за Аллой Джоевой господин Бибилов сейчас претендует на право называться оппозицией. В самом штабе Аллы Джоевой это заявление восприняли с недоумением, и они воспринимают его как попытку запутать избирателя. Действительно, сейчас вот по опыту общения с избирателями Южной Осетии видно, что многие действительно запутались в этой предвыборной риторике и сейчас не могут понять, где оппозиция, за кого выступает власть. Что касается Джамбулата Тидеева, лидера юго-осетинской оппозиции, который, не будучи зарегистрирован кандидатом в президенты, поддержал Аллу Джоеву, его соратники мне сказали о том, что и за ним в свое время, перед началом избирательной кампании, стояла московская группа поддержки в лице руководителей правоохранительных структур России. Но по признанию одного из приближенных Джамбулата Тидеева людей, задача Тидеева состояла в том, чтобы дословно взломать лед. То есть для того, чтобы каким-то образом, значит, встряхнуть население республики, оживить его, и для того, чтобы оказать давление на действующего президента Эдуарда Кокойте.
Мы продолжаем тему. Это был Мурат Гукимухов. Избрать президента самопровозглашенной Южной Осетии с первой попытки не получилось. Теперь в Цхинвале ждут второго тура выборов, который и определит победителя. Впрочем, после сюрприза 13 ноября в виде весьма скромного результата представителя партии власти и тактического успеха оппозиционного кандидата, неожиданности могут продолжиться и после подведения итогов голосования. Какую политическую цель в этой игре преследует Россия? Об этом размышляет политолог Сергей Маркедонов.
После того, как выдвиженец Эдуарда Кокойте не завоевал президентское кресло в первом же туре, юго-осетинскую избирательную кампанию нынешнего года стали сравнивать с абхазскими выборами 7-летней давности. На первый взгляд, эти два события многое объединяет. В обоих случаях лидеры непризнанных республик пытались реализовать операцию по продвижению своих преемников при поддержке Кремля. Эти попытки оба раза оказывались неудачными. Ведь как бы ни сложился второй тур в Южной Осетии, уже сегодня ясно. Легкой победы команда какой-то не одержала. Однако на этом, пожалуй, сходства и заканчиваются. Имеющиеся различия позволяют нам лучше понять, почему роль Москвы в ситуации 2011 года не похожа на ту, что была 7 лет назад. В 2004 году в Абхазии Кремль с энтузиазмом включился в операцию «Преемник», поддержав всей мощью своего пропагандистского аппарата так называемого «правильного кандидата». Даже сам Владимир Путин не удержался от участия в этом спецпроекте. Поддержка же Анатолия Бибилова, выдвиженца Эдуарда Кокойте, осуществлялась Москвой, что называется, без фанатизма. Орудия главного калибра не были задействованы, по крайней мере, пока. И дело ограничилось выступлениями отдельных депутатов и членов партии «Единая Россия», широко известных в узком кругу. Чем объяснить подобное? Во-первых, тем, что в Москве в потенциал оппозиции никто всерьез не верил. Акции противника власти ранее не приводили к заметным изменениям ситуации в республике. Пытаться же анализировать более глубокие корни недовольства действующей властью Южной Осетии Кремль не хочет. И, вероятно, просто не может в силу политической инерции. В ситуации с Южной Осетией Москва пыталась апробировать хорошо знакомые по Северному Кавказу подходы. Главное – внешняя лояльность. А с остальным верные люди как-нибудь справятся. Но дело не только в просчетах при оценке протестных настроений. Не будем забывать, что сам Эдуард Кокойте определился со своим преемником не без долгих колебаний. В отличие от Владислава Ардзинбы, который задолго до выборов поставил на Рауля Хаджимбу. Фамилию Анатолия Бибилова Кокойте назвал только в сентябре 2011 года. При этом помимо Бибилова в кампании участвовали несколько дублеров от партии власти, такие как Алан Катаев, Георгий Кабисов и Вадим Цхавребов. Это привело к тому, что некоторые башни и башенки Кремля начали играть свои собственные политтехнологические игры, вкладываясь в поддержку других кандидатов от юго-осетинской партии власти. Чего хотела Москва от кампании 2011 года? В первую очередь ухода Эдуарда Кокойте. Как говорится, мирно, по-хорошему, то есть без эксцессов и потрясений. Последние годы между юго-осетинскими властями и Кремлем накопилось немало поводов для взаимного недовольства, связанного в первую очередь с финансовым контролем над восстановлением Южной Осетии и распределением российских бюджетных поступлений. При этом в Москве понимали, что любой победитель выборов будет следовать фарватере российского курса. Однако, ставя такую задачу, кремлевские стратеги почему-то упустили важный нюанс, искренне полагая, что Кокойте будет вести, как покорный агнец, и не сделает никаких домашних заготовок. А заготовки тем временем были сделаны. И в виде довольно ограниченной поддержки преемнику, а зачем новоявленному генсеку юго-осетинской партии «Единство», независимо от его воли президент, а также в виде нескольких его дублеров. В итоге сегодня оппозиции Кокойте достаточно сильны. В случае успеха Бибилова его связь с уходящим президентом может быть сильнее, чем в ситуации удачного для преемника первого тура. В случае же успеха Аллы Джиоевой от Кокойте зависит мирная передача власти и стабильность в республике в целом. Таким образом, Москва снова, как и в аналогичных случаях на Северном Кавказе, излишне полагается на своих людей на местах. Вот и сегодня, желая мирного ухода Кокойте, она во многом поставлена в зависимость от его действий. Все это говорит об отсутствии у Москвы внятной стратегии. Российская политика в регионе является по-прежнему реактивной. Хотелось бы только надеяться, что во время оставшейся до второго тура Кремль не начнет повторять свои абхазские ошибки 7-летней давности. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите. НПО по защите окружающей среды бьют тревогу о ситуации с лесами в Грузии. Религиозный конфликт в Северной Осетии завершился в пользу местной паствы. В Тбилиси завершился первый в истории современной Грузии суд присяжных. Все это и многое другое слушайте в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили и вице-президент Европейской комиссии по вопросам транспорта Сим Калас обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта на встрече, которая прошла в пятницу в Тбилиси. Сим Калас прибыл в Грузию в четверг с двухдневным официальным визитом. По данным пресс-службы, стороны обсудили дальнейшие перспективы развития транспортной сферы, заострив внимание на воздушном сообщении. Сегодня в самопровозглашенной республике Южная Осетия состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента по постконфликтному урегулированию Бориса Чучьева, министра иностранных дел республики и других ответственных лиц со председателями женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. На встрече обсуждался ряд актуальных вопросов, связанных с подготовкой проведения очередного раунда женевских дискуссий в декабре 2011 года. В частности, основное внимание было уделено вопросу работы над документом по неприменению силы. В этом контексте была подчеркнута необходимость работы по делимитации де-факто границы между Республикой Южной Осетии и Грузией. Также вновь поднимался вопрос о без вести пропавших, проблема газоснабжения населения Лениногорского района и другие гуманитарные вопросы. В Сухуми проходит третий российско-абхазский деловой форум. В нем участвует около 500 человек, включая более 200 представителей Российской Федерации. Участников форума приветствовал президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап. В настоящее время, по его словам, Абхазия возрождает разрушенную экономику после известных печальных событий военного характера. Но этот процесс в силу объективных и субъективных причин затянулся. Александр Анквап обратил внимание на то, что доля участия российского бизнеса в экономике Абхазии преимущественна. «Мы не собираемся строить никаких потемкинских деревень. Важно, чтобы любой проект, пусть даже не столь значительный в финансовом масштабе, был реальным, выверенным и, несомненно, полезным», — сказал Анквап. Экс-кандидат в президенты Южной Осетии Алан Катаев намерен поддержать во втором туре президентских выборов Анатолия Бибилова. Об этом говорится в распространенном сегодня обращении Катаева, в котором он призывает своих сторонников проголосовать. Цитата. «За настоящего мужчину, сильного, честного и порядочного человека Анатолия Бибилова». Конец цитаты. В первом туре президентских выборов 13 ноября вице-мэр Цхинвали Алан Катаев набрал 9,66% от общего числа голосовавших. Второй тур намечен на 27 ноября. На должность президента претендует Бибилов и экс-министр образования Алла Джоева.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня сеть неправительственных организаций по защите окружающей среды представила отчет о том, как выполняет Грузия природоохранные обязательства, взятые в рамках плана действий европейской политики соседства. Преимущественно отчет касался реформ, проведенных в 2011 году. Несмотря на то, что руководство страны оценивает эти реформы как успешные, представители НПО на сегодняшней встрече представили несколько иную картину. Тему продолжит Нона Суварян.
В 2011 году власть провела целый ряд реформ, касающихся окружающей среды. Как говорит представитель сети НПО по защите окружающей среды на Кавказе Резогет Яшвили, год начался с реорганизации Министерства охраны окружающей среды. В результате управления природными ресурсами этого ведомства отошло в аппарат Министерства энергетики. Аргумент правительства, будто эту реформу провели для разделения функций защиты и использования природных ресурсов, Резогет Яшвили ставит под сомнение.
В реальности эти функции между Министерством окружающей среды и Министерством экономики были разделены до реформы. А сегодня все это объединено в одном ведомстве – Агентстве защищенных территорий. И главное, нигде не обозначены природоохранные функции.
Опасность того, что природные ресурсы останутся без охраны, растет с ходом еще одной лесной реформы, в рамках которой, как говорит Кетиашвили, власть намерена передать леса, которые составляют третью часть территории страны, в аренду частным инвесторам. По словам эксперта, подходы ко многим вопросам, которые были согласованы с обществом и Евросоюзом, в 2011 году радикально изменились.
В течение 3 лет должны были подготовить стратегию лесной политики, законодательный пакет. Должны были выделить зоны для создания новых защищенных территорий. Должны были разработать систему мониторинга леса. В итоге власть отказалась от всего этого и решила сразу принять лесной кодекс, который не включает все эти моменты.
Кетиашвили считает проблемой то, что леса будут переданы в частные руки без разделения на категории проведения инвентаризации. А это значит, что останутся неизвестными экономический потенциал лесов, количество этого ресурса, его экологическая важность. До сих пор неизвестно и то, будут ли обозначены новые защищенные территории, смогут ли жители сел пользоваться лесными ресурсами. Представители неправительственных организаций ожидают от правительства ответов на возникшие вопросы. Именно поэтому за несколько дней до презентации они направили отчет всем ведомствам, имеющим отношение к окружающей среде. На сегодняшней встрече присутствовала представитель департамента по управлению лесами при Агентстве природных ресурсов Натья Иорданишвили. По ее словам, работа над лесным кодексом все еще продолжается, что не исключает внесения поправок. Критику НПО она считает преувеличенной.
Министерство энергетики и природных ресурсов исключает вероятность того, что леса будут переданы без инвентаризации и разделения на категории. Это обязательно произойдет до передачи лесов в аренду.
Доклад НПО в значительной степени поддерживает начальник отделов делегации ЕС в Грузии Рамон Риегада, особенно в той части, которая касается лесного кодекса и разделения функций между Министерством охраны окружающей среды и Министерством энергетики.
Мы выразили свои сомнения, и эти два министерства объясняют нам причину такого разделения. Мы ожидаем ответа на вопрос, как те задачи, которые ранее были поручены Министерству природных ресурсов, будут исполняться Министерством энергетики. Мы ждем развития этого процесса.
Доклад сети НПО по защите окружающей среды на Кавказе – лишь часть общего отчета, который готовит коалиция мониторинга европейской политики соседства. Вместе с этой организацией его готовят еще 4 НПО, затрагивая уже другие сферы плана действий Грузия ЕС. Как говорит представитель коалиции, доклад будет готов через пару недель. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Конфликт между архиепископом Владикавказским Махачкалинским Зосимой и группой верующих, требующих вернуть в Северную Осетию архимандрита Антония в качестве настоятеля Свято-Успенского Аланского мужского монастыря, закончился отменой патриархом московским и всея Руси Кириллом решения архиепископа. Об этом сегодня заявили представители инициативной группы верующих, 3 дня проводивших митинги протеста у Свято-Георгиевского кафедрального собора во Владикавказе. Рассказывает Жанна Тарханова.
Как считают члены инициативной группы верующих, в проведении митингов уже нет надобности. По их данным, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл отменил решение архиепископа Зосимы о переводе настоятеля Свято-Успенского Аланского мужского монастыря отца Антония из Северной Осетии в Дагестан. Во Владикавказской и Махачкалинской епархии не подтверждают эту информацию. Я обратилась в управление делами архиепископа Зосимы с просьбой прокомментировать заявление представительницы инициативной группы Лоры Каевой о том, что святейший патриарх оставил в Северной Осетии отца Антония. Но мне ответили кратко. Цитата. «Лора Цкаева много что говорит. В епархии заявили, что еще ничего не известно о решении о встрече архиепископа Зосимы и архимандрита Антония с управляющим делами патриархии митрополитом Варсонофием еще не закончено. Пресс-секретарь архиепископа Зосимы Петр Павлов уточнил, что официальное сообщение появится на сайте Владикавказской и Махачкалинской епархии. Сегодня во Владикавказе прошло совещание благочинных церквей Северной Осетии. Общий тон совещания попытался выразить в своем обращении к верующим благочинный церквей Моздокского округа отец Артемий. Цитата. «Вновь и вновь мы обращаемся ко всем верующим, ко всем, кому не безразлична судьба православия в единственном на Северном Кавказе очаге православия. Не будем рвать ни швенный хитон Христов, не будем делиться на сторонников архиепископа Зосимы и архимандрита Антония. Не будем объявлять свою точку зрения единственно правильной и обвинять всех несогласных во всех смертных грехах. Ни митинги, ни акции протеста, а лишь горячая молитва может нам вернуть мир и согласие». Конец цитаты. Ожидая итоги совещания благочинных, я поинтересовалась у прихожан Свято-Георгиевского кафедрального собора, что они думают по поводу конфликта между архиепископом Владикавказским и Махачкалинским Зосимой и группой верующих. Мнения, как всегда, разделились. Говорит Славик Мельницкий.
Нет, я не участвовал, но я считаю, что на все воля Божия. Я даже не слышал за них до этого. Но я даже не знаю, если честно, если люди так решили, я не знаю, видней, наверное.
Вы посещали Феогдонский монастырь?
Ну да, посещал, там был.
Что вам там нравится?
Там какая-то аура, хорошая обстановка, вообще, ну как-то приятно там находиться. Первый раз, если честно, услышал об отце Антонии, но если люди так хотели, чтобы остался, наверное, значит, не просто так, как бы помогал людям, люди верят в него.
Прихожанка Наталья полагает, что участники протестных акций проявили эгоизм.
Потому что если он, ну, я так понимаю, вы из одной церкви в другую перевели, то если люди верующие, то они должны понимать, что это не только им, это же другим людям тоже, они, наверное, тоже хотят, другие, например, у него исповедаться, причаститься. Например, даже икону, когда переводят, или мощи, их же тоже так же переводят, и люди хотят, все люди хотят к ним прикоснуться. Мне кажется, то же самое, что это, ну, и священник. То, что это неправильно, если он там давал службы в другой церкви, я считаю, это нормально. Бог общий, вера общая, и воспринимать только как себе лучше это нельзя.
Пока информация о дальнейших планах инициативной группы верующих не поступала. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии активно обсуждают итоги опроса общественного мнения, который был опубликован на днях на одном из информационных сайтов кавказской направленности. В частности, жителей самопровозглашенной республики разных национальностей спрашивали о том, хотят ли они независимости или же присоединения к России или Грузии. Подавляющее большинство высказывались за независимость, однако есть некоторые нюансы. Тему продолжит Виталий Шария.
Вчера содиректор Центра гуманитарных программ в Сухуми Лиана Кварчелия переслала мне по электронной почте, опубликованной накануне в интернете, текст, сопроводив его короткой рекомендацией посмотреть эти интересные данные. Когда сегодня мы созвонились, она сказала, что не знает людей, проводивших это исследование, хотя обычно такие вещи не проходят мимо внимания ЦГП. Так или иначе, мы сошлись во мнении, что опрос проведен профессионально и адекватно отражает реалии, хотя для многих, судя по всему, некоторые его результаты окажутся неожиданно. Итак, как сказано в информации, эти данные были получены в ходе опроса общественного мнения в Абхазии, проведенного пражским информационным агентством «Медиум Ориент» в сентябре 2011 года. Отвечая на вопрос о том, как изменилась экономическая ситуация в Абхазии с 2008 года, большинство респондентов отметило, что она улучшилась 59,4%. Аналогичными были ответы респондентов на вопрос о том, как изменилась ситуация в социальной сфере, политическая ситуация в республике. Еще более позитивно жители Абхазии оценили изменения в сфере безопасности. 73% опрошенных высказались в пользу полной независимости своей республики, в то время как около четверти, 24,6%, заявили о целесообразности вхождения Абхазии в состав России в качестве отдельной республики. За вхождение в состав Грузии высказалось менее 1% респондентов, 0,6% в основном грузинской национальности. Другая неожиданность, наверное, для многих, кто судит на основе лишь мнений, высказываемых в СМИ или опираясь только на круг своих знакомых, это то, что в отношении независимого статуса в Абхазии отнюдь нет единодушия. Однако Лиану Кварчели и меня это отнюдь не удивило, ибо мы прекрасно помним времена, когда сторонников независимости у нас было гораздо меньше, особенно до референдума 1999 года. В середине 90-х, когда Абхазия еле выживала в условиях экономической блокады и звучали реальные обращения к России с просьбой принять нас в ее состав, один мой приятель, всегда бывший, как и я, сторонником независимости, презрительно говорил о мечтающих войти в состав, как о думающих желудком. Но если говорить о русских армянах, то по моим наблюдениям о вхождении в Российскую Федерацию, тогда мечтало их подавляющее большинство. Так выясняется, что и сегодня среди абхазов за полную независимость республики высказываются не все, а лишь 89% опрошенных, а за вхождение в состав России – 10,4%. Сторонников вхождения в состав России – 40,2% среди русских и 37,8% среди армян. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в Тбилиси завершился первый в истории современной Грузии суд присяжных. Коллеги из 12 человек в течение одной недели рассматривали дело об убийстве членов семьи Минасян. Хотя преступление было совершено 17 лет назад, расследование удалось завершить только к сентябрю этого года. С подробностями Беслан Кмузов.
Дело об убийстве семьи Минасян поражает своей жестокостью. 17 лет назад был похищен молодой предприниматель Вазгир Минасян. За его жизнь преступники требовали 150 тысяч долларов. Получив часть суммы, они отпустили Вазгена, но пригрозили, что отомстят ему, если семья не выплатит остальное. Казалось бы, дело могло разрешиться без трагедии, но почему-то похитители решили, что Вазген и его семья смогут рано или поздно опознать их, поэтому однажды вечером преступники ворвались в дом семьи Минасян. Они убили самого Вазгена, его мать и отца Флору и Нишана Минасян. Сестру Вазгена Гаяне, которой было всего 8 лет, преступники ранили. Не тронули только жену Вазгена Кристину и их 8-месячную дочь. Только 2 месяца назад МВД и прокуратура Грузии смогли выйти на след преступников. Сначала были задержаны 2 членов банды – Георгий Тарашвили и Александр Ревазишвили. Задержанные согласились на сотрудничество со следствием, сознались содеянным и назвали в качестве организатора еще одного человека – Реваза Димитрашвили. Димитрашвили отказался признавать свою вину. Собственно, только из-за его отказа дело дошло до суда присяжных. Таким образом, главная задача, ставшая перед 12 присяжными, состояла в том, чтобы определить, является ли Димитрашвили виновным в преступлении. Дожидаясь оглашения вердикта, подсудимые выглядели спокойно. Лица их оставались неподвижными, да и сами они почти не шевелились. В зале заседания были заняты все места. Ответа присяжных ждали не только судья, но и 300 присутствующих на процессе людей. Судья приняла у одного из присяжных бумагу с решением, указала, как соблюсти процедуру и попросила зачитать вердикт. Виновен. Такое решение вынесли присяжные в отношении всех преступников. В случае Ревазом Димитрашвили, который отрицал свою вину, 2 членов коллегии не поддержали решение большинства, но это не изменило окончательный вердикт. На выходе из здания суда родственники Димитрашвили громко выражали свое возмущение. Женщины плакали и говорили, что и присяжные оказались предвзятыми людьми. А вот Гаяне Минасян, сестра Вазгена, дочь Флоры и Нишана Минасян, уверена в справедливости суда.
Мы благодарны и Грузии, и прокуратуре, что они довели до конца свое дело. Получила правильный ответ на все мои вопросы, которые до сих пор были у меня в моем сердце.
Гаяне и вдова ее брата, Кристина Аветисян, особо отметили то, что решение по делу об убийстве их родных принял суд присяжных.
Не только судья, а 12 людей, которые не имеют отношения к правосудию, они выслушали наши показания и тоже вынесли вердикт. Поэтому для меня это очень большое значение имеет. И за то, что я благодарна, за то, что в течение 17 лет это дело было не забыто.
Говорит Кристина Аветисян.
Для меня то имеет значение, что 12 людей, они не судьи были. Они имели разное образование, разные мысли. И мне кажется, что каждый из них, может быть, представил себя на нашем месте и правильно оценил.
Говорит Гаяна Минасян. А вот адвокат Реваза Деметрашвили Георгий Туразашвили был несколько удивлен вердиктом присяжных. Однако, по его словам, он предпочтет в следующий раз снова защищать подсудимого именно перед судом присяжных. Процесс был очень интересным и напряженным. Он потребовал всех ресурсов и от защиты, и от обвинения. Моего подзащитного обвинили в очень тяжком преступлении. Поэтому и защищать его было очень трудно, говорит Георгий Туразашвили. По приговору суда обвиняемые Александр Ревазишвили и Георгий Тарашвили получили по 6 лет лишения свободы. Реваз Деметрашвили – 14 лет лишения свободы. Родственники Деметрашвили намерены провести акцию протеста против несправедливого, по их мнению, приговора. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во время очередного раунда дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который намечен на 14 декабря в Женеве, юго-осетинская делегация намерена добиваться подписания документа о неприменении силы. Об этом сегодня в ходе встречи с сопредседателями женевских дискуссий в Цхинвале заявил полпред президента самопровозглашенной республики по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чочев. Тему продолжит Алан Парастаев.
Встречал полпред президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Борис Чочев и, естественно, начал с того, что Южная Осетия может отказаться от участия в женевских дискуссиях. Свое заявление он сопровождал шквалом критики в адрес ОБСЕ, организации, под эгидой которой проходили осетино-грузинские переговоры до августа 2008 года. Чочев обвинил ОБСЕ в сопричастности к августовской войне, добавив, что ОБСЕ придется приложить много сил и энергии, чтобы убедить народ Южной Осетии, что ОБСЕ уже не та организация, которая была в Южной Осетии до августа 2008 года. Что именно имел Чочев под словами, что ОБСЕ уже не та организация, непонятно. Лично я не слышал, чтобы ОБСЕ меняла свои ориентиры, устав или идеологию. Так что эти слова Чочева можно рассматривать лишь как призыв к ОБСЕ убедить, а скорее усыпить бдительность, а по-простому обмануть народ Южной Осетии, который, по словам того же Чочева, ОБСЕ не доверяет. Почему это делает Борис Чочев, понятно. Чем больше присутствие ОБСЕ в Республике Южная Осетия, тем больше влияние Чочева. Ведь тогда через него снова будут осуществляться планируемые ОБСЕ экономические, социальные и гуманитарные проекты. А это контроль над миллионами евро. Ради такого стоит поработать с народом. Скажем, с 2004 года до войны 2008 года с легкой руки Бориса Чочева офис ОБСЕ расширился от одного со штатом в 6 человек до 4 с несколькими десятками местных и иностранных сотрудников. А ведь и тогда ОБСЕ доставалось критике от Чочева. Но на расширение присутствия ОБСЕ в Южной Осетии это не влияло. А если влияло, то только положительно. Но конек Чочева – это, конечно, работа не просто с населением, но с наиболее уязвимой ее частью, а именно беженцами. В конце 90-х, в начале 2000-х Чочев контролировал с юго-осетинской стороны программу УВКБ ООН в Южной Осетии. Без его ведома не раздавали помощь, не строили дома для возвращающихся из Северной Осетии беженцев. И захотелось ему, наверное, вернуть те золотые времена. Именно поэтому он затронул на встрече с женевскими сопредседателями тему беженцев. Непорядок, мол, нет прогресса в решении вопроса проблем беженцев. Через Грузию мы не можем принимать гуманитарную помощь, но с российской стороны мы открыты. Кто вам в этом препятствует? Конец цитаты. Но неужели в помощи, уже пришедшей со стороны России, от ее правительства и народа не нашлось нескольких миллионов, чтобы обустроить беженцев, проживающих, скажем, в административном здании предприятия «Загод зерно», что на окраине Цхинвала? Ведь они там живут с самого августа 2008 года, когда лесами и горными тропами пешком бежали из Грузии, боясь притеснений по этническому принципу, а молодежь опасаясь, что их заберут в армию и пошлют на Юго-Осетинский фронт. Благо, этот фронт просуществовал недолго. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы материал из Тбилиси. Юбилейный вечер, посвященный известному грузинскому актеру, народному артисту Грузии и спортивному комментатору Коте Махарадзе, прошел вчера в Тбилиси в Центре искусства «Муза». Коте Махарадзе 17 ноября исполнилось бы 85 лет. Подробности о мероприятии в сюжете нашего тбилисского корреспондента Эдиты Бадасян.
Тбилиси. Проспект Рустамали, первая средняя школа. Она находится здесь уже более 200 лет. Тут делал первые шаги к своей главной роли маленький Коте Махарадзе. Записав меня в эту школу, мама определила мою судьбу, говорил наш герой. Судьбу, в которой сплелись театр и спорт.
Актеры, спортсмены, коллеги, друзья, члены семьи собрались в одном зале, чтобы почтить память Коте Махарадзе. Вернее, было бы сказать, отпраздновать его 85-летний юбилей, потому что с самого начала его дочь Мака Махарадзе, которая вела вечер, попросила говорить о нем так, будто он сидит вместе со зрителями в зале. Первая часть программы вечера посвящалась актерской деятельности Коте Махарадзе. Во второй части, которую вел комментатор Джамлет Хухашвили, вспоминали о его вкладе в спортивную журналистику. Голос Коте Махарадзе в комментариях на русском языке с характерным грузинским акцентом запомнился многим спортивным болельщикам. А матч, когда тбилисская «Динамо» завоевала кубок обладателей Кубка УЕФА, обыграв в финале восточно-германский клуб из Йены «Карл Цейс» со счетом 2-1, вошел в историю грузинского спорта вместе со словами великого комментатора Коте Махарадзе. Батону Коте, дядя Коте, просто Коте Махарадзе. Собравшиеся в зале имели честь быть знакомыми с таким великим явлением в искусстве и в спортивной журналистике, каким был Коте Махарадзе. О нем говорили с теплом, любовью и уважением. Актриса театра имени Коте Марджанишвили Нани Чиквинидзе называет его человеком-праздником.
Мы вместе играли. Я была счастлива от того, что стою рядом с таким артистом и рядом с такой личностью. Коте был всегда первым среди нас. Он всегда выделялся своей эрудицией, своим юмором, своей внутренней свободой. Он умел создавать праздник, умел придумывать сюрпризы.
Певица Ирма Сухадзе говорит, что быть знакомой с Коте Махарадзе – это уже счастье. По ее словам, он был одинаково ярким и в театре, и в спорте. Он был просто очень интересной личностью. В беседе она называла его «дядя Коте», потому что помнила его еще с детства.
Я была маленькая, когда мы общались довольно часто. Он был друг моего отца. Это было одно неповторимое поколение тбилисцев. Тбилисцы, вот были такие парни тогда, типичные тбилисцы. Это был колорит нашего города. И вот меня когда ставили на стул, один из первых ведущих, которые вот принимали участие в больших гала-концертах и помогали мне вскарабкаться на этот стул, когда я была маленькая, очень часто был дядя Коте. Мой любимый, мой неповторимый, мой родной дядя Коте.
Актер Олег Басилашвили не смог приехать в Тбилиси, но прислал письмо, которое зачитала дочь Коте Махарадзе Мака.
Как это ни странно, годы летят, и наши взаимоотношения с Коте должны удалиться, как дым. Но Коте не удаляется от меня. Я всегда его чувствую рядом. Помню. Его человеческая щедрость, его гостеприимство, его желание порадовать друзей всегда поражали меня своей глубиной и искренностью. Я никогда не забуду Коте. Это один из главных людей моей жизни. Олег Басилашвили.
За вечер было рассказано много историй, связанных с Коте Махарадзе. Многим хотелось выйти на сцену и поделиться своими воспоминаниями. Писатель Джамал Аджиашвили прилетел на этот вечер специально из Израиля.
Яд Вашем.
по Библии – это означает «имя» и «память». Эти два слова находятся в неразлучном тандеме. И пусть будет имя Коте Махарадзе вечным и нестираемым в нашей памяти.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.